Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 8 августа. Меня зовут Юрий Будкин, программа «Умные парни». И наш гость сегодня – президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, здравствуйте.
Здрасте.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8. Но это во второй части программы. Но не забывайте, телефон, если звоните, то код города 495. 10 лет войны, пятидневной войны с Грузией. Я вот с этой темы предлагаю начать. Когда Грузия начинала обстрел, потом Россия вводила войска в эту республику, навели порядок, как говорил вчера Дмитрий Медведев, с вашей точки зрения, вот теперь, спустя 10 лет, как это выглядит?
Ну, вообще, это выглядит ужасно, вы знаете. Мне кажется, что это очень трагическая дата для нас, для Грузии, вообще для всего, да, просто очень трагическая дата. Знаете, говорят, что пушки – это последний довод королей. Когда король использует этот довод, это свидетельство его профнепригодности. Этот довод нельзя использовать. Если вы его используете, то значит, вы просто что-то не сделали, да? Вот. Эта трагедия не только потому, что люди погибали, да? Это трагедия в таком, ну, культурном смысле. Потому что, знаете, мне трудно представить себе большую интеграцию культур, чем интеграция русской и грузинской культур. Несмотря на то, что наши отношения, вот отношения Грузии и грузинского царства еще когда-то и Российской империи были вовсе неоднозначными, не такими, как их себе представляют, такими гладкими и так далее, они разные были, но, тем не менее, вот степень взаимопереплетенности культуры Грузии и культуры России, она совершенно фантастическая, просто фантастическая, да, на бытовом уровне, на уровне мифологии, легенд, искусства там и так далее, да. Вот, и представить себе, вот 11 лет назад, представить себе, что русские и грузинские солдаты могут стрелять друг в друга, было столь же невозможно, как представить потом, через несколько лет, что друг в друга будут стрелять русские и украинские солдаты. Понимаете, это преступление против истории, против культуры. Вот, просто жуткое преступление. Я вовсе не хочу сказать, что в этом виновата только одна сторона, разумеется, нет. Разумеется, нет, так не бывает. Так не бывает.
Но вообще, я как раз хотел спросить, ведь там же была Южная Осетия до этого, и это было совсем не в 2008 году, все начиналось-то намного раньше.
Совершенно правильно.
Как говорят там, то ли Ленин это все заложил, то ли еще кто-то, но в любом случае эту же проблему надо было как-то решать.
Как говорил Бродский, что не князя будить, а динозавра. Вот, там жалко блюдец полно, только нескольким стола вертануть, чтобы спросить с тебя, Рюрик. А через несколько стров говорит, не князя будет динозавра. Конечно, все закладывалось очень давно, да, но искать, кто, так сказать, первый начал, очень сложно. Вот. Вообще война, мне кажется, началась, ну, вообще, когда начинается война, да, вот Первая мировая война началась официально, как бы, 1 сентября 1939 года, да, но до этого Гитлер взял Судеты, и вот очевидно, что Судеты было таким, ну, шагом к войне. И вот, понимаете, с какого момента, с какой даты считать начало войны, это, в общем-то, такой довольно условная вещь, да? Ну, понятно, там советско-германская война, да, Великая Отечественная война, понятно, 22 июня 41 года, когда в бой столкновение прямое вступили наши войска, да? Вот. А вот Вторая мировая война, непонятно, с какого момента начинать, мне кажется. И вот с этого, с какого момента начинать? Понимаете, можно начинать с... Например, можно начинать с той совершенно отвратительной антигрузинской кампании, которая велась у нас, когда преследовали даже школьников с грузинскими фамилиями. Помните это?
Но.
Это ведь было до начала, официального начала войны, да?
Нет, все-таки градами стрелял сначала Саакашвили.
Значит,
ведь вы же сказали именно, что пушки важны.
Да, ну, верно, верно, верно. Хотя, на самом деле, на кой дьявол мы еще в 90-е годы, мы, Российская Федерация, раздавали паспорта, вот так, просто прям только что, знаете, только что в киоске не продавали, вот, все желающие во Осетии и в Абхазии могли получить российские паспорта, вот, на кой черт это делалось? Может, это делалось для для того, чтобы потом обосновать наши действия защиты наших граждан. Может быть, для этого это делалось, Бог его знает. Теперь, что касается обстрелов. Там очень разная, на самом деле, картинка с разных сторон. Наши руководители сейчас, вот сегодня было интервью в «Коммерсанте», интервью Сергея Иванова, вот руководители нашего государства, они все время говорят о том, что вот Саакашвили обстреливал Схинвали, обстреливал там чего-то и так далее. Вот. С грузинской стороны, я читал сегодня, вот просто понимая, что говорить мы будем об этом в первую очередь, я посмотрел интервью президента Саакашвили. Да? Президент Саакашвили говорит о том, что обстреливали осетины и... По-видимому, у них там артиллерии-то не было, это значит, видимо, наша артиллерия. Военторги купили как форму для этих вежливых человечков, да, зеленых. Значит, что осетины обстреливали грузинские села, вот, и что грузины в этих селах требовали от него, как от президента республики, требовали военной поддержки против этого. И говорит, если вы нас не поддержите, дайте нам хотя бы оружие. Это они говорили, да. Наши говорят, наши руководители. Если говорят, что он совершил агрессию в Южной Осетии, но при этом хочу напомнить, что Южная Осетия международно признанная часть Грузинской Республики.
Но по факту мы же понимаем, что к тому времени уже почти 20 лет они не были в составе.
Понимаете, вот это не совсем так. Это не совсем так, потому что там были грузинские села. Там перемешаны были села. Вот с Абхазией другая, да, действительно ситуация. Тяжелейшая война. Я был в Абхазии пару лет назад, когда там отмечалась какая-то там годовщина победы, да, вот. И там была действительно очень тяжелая война, там везде захоронения, братские могилы там абхазских ополченцев, солдат и так далее. Там другая ситуация. В Осетии грузины и абхазы жили рядом. Они не любили друг друга, но грузинские села перемешивались. Вот грузинское село, потом осетинское, вот опять грузинское, вот опять осетинское и так далее. Да? Там была ситуация, на самом деле, значительно более сложная. Дальше. Когда говорят о том, что Саакашвили градами обстреливал Схинвали, ну или там Стингат Схинвал, да, то забывают на минуточку сказать, что до этого, за несколько дней до этого, по приказу президента какой-то, президента Южной Осетии тогдашнего, борца там каких-то там единоборств, значит, из Схинвала были выведены мирные жители, и в Схинвал вошли какие-то отряды каких-то там ополченцев, там черт знает кого, да, то есть Схинвали не было местом, где жили мирные люди, а было укрепрайоном в этот момент, ну и так далее, понимаете, то есть там на самом деле сильно все было перемешано.
Ну, а как вот теперь, спустя 10 лет, с этой ситуацией можно как-то разобраться, или все это уже осталось в прошлом?
Вы знаете, я думаю, что... Ну, во-первых, я думаю, что это очень сложно, да? Во-вторых, я думаю, что очень разная ситуация в Абхазии и в Южной Осетии. Дело в том, что Абхазия, хотя ее никто не признал практически, ну, какое-то там островное государство, которое торгует признанием, да, а так ведь даже, посмотрите, кстати, вот это тоже итог 10 лет, да, даже наши ближайшие союзники по ОДКБ, Белоруссия, Казахстан, Армения, они не признают эти два странных государства, да. Тем не менее, ситуация там очень разная. Если Абхазия, ну, не государство, но территория, которая при известных условиях может жить в относительной независимости, в относительной независимости тоже, это тоже, конечно, не государство, да, ну, хоть что-то там есть, да, там города какие-то есть и так далее, какая-то экономика, то то, что называется Южная Осетия, жить вообще не может. Вот просто не может и все. Вот. Это кусок территории, где почти нет местных жителей, почти не осталось. Сейчас их там что-то 10-15 в таком духе, не больше, да, вот, где контингент российских вооруженных сил по количеству значительно превышает местное население и так далее. Это просто это совершенно разные территории. Значит, я думаю, что в ближайшее время этот конфликт разрешить нельзя. Вот. Он должен быть заморожен. Я думаю, что в принципе, при другом руководстве России и при другом руководстве, в принципе, о чем-то договориться будет можно. Но, конечно, конфликт надо замораживать надолго, и, конечно, для того, чтобы его решить, нужно вовлечение соседей.
Когда вы говорите, нужно замораживать, многие полагают, что и сейчас этот конфликт, по сути, заморожен.
Вы знаете, ну, не совсем, конечно, так.
Там здесь стреляют.
Там, слава тебе, Господи. Я был на инаугурации покойного президента Абхазии Сергея Багапша. Просто я-то работал в РАО ЕС России, а он был энергетиком. Вот. И ко мне там, как я был членом правления, ко мне представили такого молодого парня из энергосистемы абхазской. Ну, так, знаете, вот. Непонятно, в качестве кого. Вот. Значит, и парень мне рассказывал, из его класса погибла половина парней. Половина парней погибла в войне с Грузией, Абхазией с Грузией. Там была действительно страшная война. Вот. Сейчас там не стреляют, но сейчас там все решают наши войска. На самом деле, особенно в Осетии, но в Абхазии, в общем, в значительной степени тоже. Это не совсем замороженный конфликт. Хотя, конечно, лучше, чем когда горячая война. Вот. Самое лучшее – это не трогать эту территорию сейчас в надежде, что когда-нибудь это утрясется. Вот. Понимаете, я когда говорю о том, что вот мы раздавали паспорта, там еще чего-то, это не потому, что я думаю, что Саакашвили вообще там грузинское государство, тогда противостоящее нам, что-то вообще ангелы. Ну, нет, конечно. Вот, конечно, нет. И, кстати, вот я сегодня тоже утром видел замечательное интервью бывшего посла Грузии в ООН, который достаточно критически говорит о Саакашвили, говорит, что он, в общем, там совершил достаточно серьезные ошибки. Но надо понимать, что вот то, что случилось 10 лет назад, это вот не просто там, ну, то, что это трагедия Грузии, это понятно, но для нас это вот почему трагедия, как мне кажется. Александр Аркадьевич Галич в одной своей песне сказал совершенно замечательные слова: «Граждане», ну, он там переходил от гражданской войны к отечественной войне, и вот, и там все время рефреном идет: «Граждане Отечества в опасности», да, «Граждане Отечества в опасности, танки входят в царское село». Ну, действительно, Отечество в опасности, да, враги на твоей земле, вот. А последний куплет: «Граждане Отечества в опасности, наши танки на чужой земле». Вот это ужасно, на самом деле. Это первый был случай постсоветский, после вот крушения Советского Союза, когда наши танки оказались на чужой земле, понимаете, когда мы стали воевать за пределами собственных рубежей.
А если эти танки по призыву кого-то из местных, вот, например, Приона пишет, Саакашвили ведь тогда обстрелял наших миротворцев, то есть, по сути, наших солдат, а это никто не имеет права делать.
Понимаете, в чем дело? Значит, тут два есть обстоятельства, значит, важных, как мне кажется. Значит, во-первых, когда обстреливают миротворцев, что бывает в мире, да, не единственный конфликтный регион там и прочее, то обычно в качестве ответа миротворцев уводят. Вообще уводят. Говорят, ну нет, так, ребят, разбирайтесь сами, да, мы с вами людьми ради вас рисковать и в жертву их приносить не будем. Вот. Кроме того, мандат наших миротворцев там, насколько я понимаю, был очень такой неясный и неочевидный. Вот. И, кроме того, грузинская сторона утверждает, что там агрессию, собственно, против грузинских сел осуществляли вот эти осетинские формирования. С учетом того, что Саакашвили все-таки, ну, опять же, я совершенно не в восторге от него, и те грузины, которых я лично имею честь знать в Тбилиси, были его политическими противниками, очень жесткими. Вот. Тем не менее, Саакашвили законный президент, а господин какой-то, мое оценочное суждение, просто заурядный бандит. Это мое оценочное суждение, да, но оно именно такое, и ничего меня не поколебало этой точки зрения, потому что я знаю о нем. Совершенно коррумпированный бандит. бандитский анклав, понимаете? Вот. И понять, кто там первый стрелял, непонятно. Одно дело защита своих солдат, другое дело ввод, полномасштабный ввод вооруженных сил на территорию другого государства, бомбежка стратегическими бомбардировщиками и так далее, да? Ведь это же все было на самом деле, да? Мы там начали серьезную полномасштабную войну. А вот, понимаете, когда господин Медведев вот в своем вчерашнем интервью говорит о том, что мы защищали своих граждан, я возвращаюсь к тому вопросу, который задавал изначально. А на кой дьявол мы раздавали там наши паспорта? Понимаете? Вот на кой дьявол мы паспорта раздавали? Вот. Ведь, причём я знаю, что когда это происходило, то некоторые люди в нашем руководстве говорили тем людям в нашем же руководстве, которые принимали это решение: ребята, что вы делаете? Вы готовите войну. Это кончится войной. Несчастных через год, не через год, так через 10. Вот это тогда говорили тем, кто это делал. Понимаете? Вот, раздавать свои паспорта — это вещь вообще такая рискованная. Очень рискованная. И, в общем-то, в данном случае это было, как мне кажется, было подготовкой этой войны. Очень трагически,
конечно. Всё-таки я хотел бы напомнить, что наши там как миротворцы появились в 92-м году, и это было в результате договоренности. И это остановило тогда войну.
Безусловно. Безусловно. Но, насколько я понимаю, к моменту начала вот войны, собственно, 8-го года, с мандатом наших миротворцев, как и с мандатом других миротворцев, которые там были, там грузинские были миротворцы, там были осетинские какие-то формирования ополченцев тоже в качестве миротворцев, значит, этот мандат очень был такой сомнительный. Вот. И понимаете, если бы, вот смотрите, если бы мы волновались по поводу защиты своих граждан, ладно, как бы они ни стали гражданами, они стали гражданами, да, когда ты получаешь паспорт, ты получаешь права на защиту, да. Окей, ребята, возьмите этих людей, вывезите их хотя бы в Северную Осетию. Ну, вывезите их, коли там вообще такая вообще жизнь тяжелая, да?
Но они живут в Южной.
Подождите, они живут в Южной, но они живут не в России. Южная Осетия – это не Россия. Это граждане России, живущие не в России, да? Как ты их можешь защитить? Ты их можешь защитить, если там нет войны. Ты их можешь и должен защищать культурно, экономически, да? Язык, учебники, медицинская помощь, право учиться в своих вузах, там все что угодно, это несомненно, да? Вот. Но если там начинается война, тогда у тебя выбор: либо начать войну и свергнуть этот, значит, кровавый режим, который обижает твоих соотечественников, да, либо их вывести к себе. Мне кажется, вывести их к себе — это более правильная позиция в данном случае, да. Если же тебя волнует, как, допустим, ну, я говорю там, не знаю, условно, президенту Медведеву, да, если тебя волнует, так, тогдашнему президенту, если тебя волнует общая гуманитарная ситуация, да, что там вот гуманитарная катастрофа, там люди друг друга убивают, там и так далее, тогда почему ты решаешь эту проблему стратегическим бомбардировщиком, да еще и один? Знаешь, ну, давай силы ООН, там еще что-то, то есть, понимаете, мы, в чем была там вообще ситуация? Мы там проявили, как мне кажется, да, почему это ужасно тоже, мы там проявили не столько имперскую политику, сколько имперское самосознание, да? Значит, что вот мы не признаем этих границ, нам плевать вообще, что там границы, вот Осетия, это граница Грузия, международно принятая Грузия.
Хорошо, Павел Трейдер пишет: Америка авианосец пришлет к берегу любой страны, если там обидят американца. Вы считаете, что Россия не имеет права так же делать?
Имеет право, имеет право. Более того, я считаю, что своих надо спасать всегда. Своих всегда надо спасать, да, и вот сейчас вот погибли эти ребята в Центральной Африканской Республике, да, вот, да ёлки-палки, да пока вообще не найдут тех, кто их убил, не найдут и не подвесят их за какое-нибудь там место, да, вот, да нельзя успокаиваться. Как это так, ни хрена себе, это наши граждане, это наши граждане, и вы в них стреляли? Вот все, кто в них стрелял, должны вообще знать, и те, кто рядом стоял.
Но, возвращаясь к авианосцу, вы говорите, да, нужны, но это должен приехать авианосец, забрать своих.
Да, забрать своих, может быть, провести акцию возмездия по отношению к тем, кто в них стрелял. Это возможно. Но к тем, кто стрелял, не вообще к народу, да, не вообще к стране или там, к ее руководству, да, а к тем, кто стрелял. Вот я бы считал, в общем, в данном случае, в Центральной Африканской Республике, я бы считал, надо найти тех, кто стрелял в наших журналистов, так? Вот надо их найти, их надо уничтожить. Вот просто уничтожить, спецназ нас, Нужно нам высадиться и это сделать. Тем более, что там наших там вообще вооруженных людей до черта, как вы знаете.
Хорошо, вот тут Приона как раз пишет об ответственности тех, кто посылал журналистов в Центральноафриканскую Республику, или она не так сильна, или ее вовсе нет?
Вы знаете, я думаю, что ну, я только шапочно знал Орхана Джамаля, шапочно, да, двух других ребят я вообще не знал, да, но вот то, что говорят ваши коллеги, ребята все были очень, так сказать, серьезные, ответственные, знали, куда едут и на что, и на что едут, да, и их не посылали, они поехали. Они сами поехали, да, они на эту поездку нашли там деньги, нашли, может быть, какие-нибудь там информационную поддержку, еще что-то такое, но мне кажется, что они не были теми, кого послали. Послали наших солдат в Грузию. Вот их действительно послали, они не выбирали, да, они поехали, потому что он там сержант Вася Иванов, да, ему приказ, он пошел. А куда он денется? Он сержант, да, или там, не знаю, лейтенант. Полковник, неважно.
Ходорковский, да? Не приказывал, Джамалю не мог приказать.
А, простите, вам может Ходорковский приказать?
Нет. Просто сразу несколько человек говорят об ответственности Ходорковского
за это. Подождите, значит, я не знаю деталей их договоренности, да, если Ходорковский что-то пообещал и не сделал, вот, ну, например, обещал там, не знаю, дать бронежилет и не дал. Допустим, да, вот, обещал купить, не купил, а, вот, то он, конечно, в этом виноват, но я такого не слышал, вот, а послать Ходорковский не может ни вас, ни меня, ни Орхана Джамаля погибшего, да, вот никого он не может послать. Понимаете, президент Путин, верховный командующий, может послать полковника Петрова куда-то, да, может отдать ему приказ.
Тогда как раз следующая тема – это заявление официального представителя ливийской национальной армии Аль-Мис Мари, который сказал, что российская дипломатия должна играть важную роль в Ливии. Угу. А это значит, что он говорит, нужно вмешательство России, лично президента Путина, нужно, говорит, удалить зарубежных игроков с ливийской арены. С вашей точки зрения, это, во-первых, возможно, во-вторых, чем это все закончится?
Вы знаете, ну, в общем, меня не радует даже не столько заявление бригадного генерала Ахмеда Аль-Мис Мари, сколько то, что у него взяли это интервью и так активно его у нас размещают. Потому что говорят там все. Вот, в Ливии бардак, война, мало ли кто что говорит. Значит, я не знаю, знают ли ваши слушатели, кто такой бригадный генерал Аль-Мис Мари. Это министр обороны правительства Каддафи. Это проигравшая страна. Они проиграли, у них они держат небольшой плацдарм на востоке страны, продолжают держать, и там вот такое правительство в изгнании там, и так далее. Да? Вот. Значит, что меня беспокоит? Значит, во-первых, мне не нравится ставка на проигравших. Знаете, вот, ну, это вот примерно то же самое, как Сигала, этого Стивена Сигала, ну, угу. Актера, да, этого мордоворота здорового, да, назначить спецпредставителем МИДа по какому-то там культурному сотрудничеству, да, это очень плохо. Это плохо не потому, что Сигал плохой.
Да, он известен, да, он узнаваем.
Да плевать на него.
Но он имеет отношение к культуре.
Знаете, я, честно говоря, не уверен, что это культура. Вот. Но важно вот что. Важно, что Сигал, во-первых, никогда не был в среди, так сказать, уважаемых актеров. Вот. Ну, потому что то, в чем он снимается, это, ну, что, это мордобой. Да, это мордобой, причем такой мрачный даже. Вот есть такой парень, господи, боже мой, как же его, ну, китаец, ну, китайского происхождения, по крайней мере, парень, который в этих всякие единоборства тоже там...
Да-да-да, я тоже пытаюсь вспомнить, и не могу
вылетело.
Джеки Чан.
Джеки Чан, точно.
Александр Фельдман, спасибо.
Да, спасибо, да. Джеки Чан, да. Джеки Чан это делает хотя бы с юмором. Да, у него такие веселые фильмы, да. Вот. Недаром там после его фильма они часто показывают, как снимались отдельные эпизоды.
Слушайте, Шварценеггер был губернатором после всего этого.
Шварценеггер, понимаете, да, безусловно. Безусловно. И, кстати говоря, мне говорил человек один из Стэнфордского университета, ну, это на территории Калифорнии университета, что мы, говорит, были поражены. Потому что когда его выбрали, то мы вообще были в шоке, как можно вообще, терминатор вообще, какой из него, к дьяволу губернатор. А потом он с ним встречался, сказал, слушай, вообще мужик-то ничего, голову имеет на плечах.
Может, да? И Сигал тоже?
Очень может быть. Но у Сигала, Сигал не может избраться, понимаете, даже в ЖЭК. Вот. К нему он человек, вышедший в тираж. Во-первых, он никогда не был наверху. да, ну, в таком, никогда не был таким уважаемым человеком из Голливуда, понимаете, вот, все-таки это, ну, я не знаю, ну, это очень такое второсортное искусство, честно говоря, вот, а кроме того, он вышел в тираж. Он стал толстый, он стал сильно пьющий, он, ну, там суд по избиению жены, там это, он лузер, он потерял все.
Так и в Ливии.
Вот думаю, что да. Как с Дюпардье, понимаете, как с Дюпардье была дурацкая вся эта история, да, вот, как в Ливии сейчас. Он, этот генерал, представляет проигравших, это первое. Второе, что меня очень беспокоит, понимаете, то, что это так тиражируется нашими официальными СМИ, говорит о том, что нам нравится эта идея. Идея вообще довольно странная. Он сказал, надо выгнать отсюда иностранцев, чтобы не было иностранцев, там, особенно итальянцев, да? А надо... А русские вроде как не иностранцы, да. А мы не иностранцы, да? Вот я по поводу Ливии, знаете, у меня только один вопрос. Я понятия не имею, кто там прав, кто виноват. Меня, честно говоря, меня совершенно не интересует. Да? У меня всегда один вопрос. Зачем это нам? Зачем Российской Федерации туда влезать?
Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил», программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем, это радиостанция «Говорит Москва», среда, 8 августа, меня зовут Юрий Будкин, наш гость, президент общественно-политического движения «Союз правых сил», Леонид Гозман, это прямой эфир, можно звонить, можно писать через СМС-портал или через Телеграм. 692-й пишет, ну вот возвращая нас к тем темам, которые мы обсуждали до новостей, то есть Запад раздавил страны, ну вот Сирия, Ливия, ведь что там случилось, ну с тем же Каддафи, а потом они обращаются к нам, чтобы мы им помогали восстанавливать, и мы опять не хороши?
Подождите, вообще речь, по-моему, не об этом. Мы говорили о том, что бригадный генерал Альвас Мари призывает Россию вмешаться в конфликт в Ливии. Я, как гражданин России, спрашиваю, да, себя, слушателей, президента и так далее. Объясните, в чем там забыли. Вот, там идет война, люди убивают друг друга. Почему вот между ними должен встать парень, который, там, я не знаю, сын моего соседа. Вот, вот почему? Чего ради этот парень должен там поймать пулю? Скажите, пожалуйста, что он там забыл? Почему его жена должна остаться вдовой?
А если парни перед этим спросят?
Не, подождите. Значит, он там, если его спросят, и он поедет туда сам воевать, то я хочу вам сказать, не все это знают, что это уголовное преступление. Потому что у нас запрещено нашим законом, как законом большинства цивилизованных стран, запрещено вот такое частное участие в чужих войнах.
Профессиональный военный.
Да, да, запрещено.
Быть профессиональным военным?
Нет, подождите.
Не наемником.
Быть профессиональным военным в своей стране можно, а в чужой – не надо. Значит, вопрос, если он служит в армии по контракту у нас, да, служит по контракту, то он должен выполнять приказы нашего руководства. Он не сам решает, хочу поехать повоевать в Ливию. Нет, его вообще не спрашивают. Вот, ему дают приказ. А я спрашиваю того, кто дает приказ, что мы забыли в Ливии. Генерал Альмас Мари нас зовет в Ливию. Судя по тому, какое реклама устроена заявлению генерала Альмас Мари, кто-то в нашем руководстве, по крайней мере, считает, что вообще неплохо было бы туда и влезть. Да? Вот я и спрашиваю, зачем? Зачем мы туда влезаем? Мы влезаем туда наводить порядок, чтобы одни ливийцы не убивали других ливийцев? Я считаю, что, простите меня за цинизм, да, я считаю, что за это делать не надо. Это делать не надо. Не должен наш парень погибать ради того, чтобы ливийцы не убивали друг друга. Пускай ливийцы разбираются сами. Ливийцы, сирийцы, африканцы, пускай сами разбираются.
Но когда вы говорите ливийцы, сирийцы, африканцы, я просто возвращаюсь к новостям, которые только что звучали. Американские сенаторы предлагают властям страны рассмотреть вопрос о признании России государством, спонсирующим терроризм. Вы тоже полагаете, что вот эти сирийцы, ливийцы там и так далее, это террористы, и Россия помогает террористам?
Нет.
Или нет?
Нет, 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 это совершенно другое, это совершенно другое. Значит, вот если мы завершаем с темой Ливии, то, значит, у меня единственный, так сказать, вопрос, я считаю, что я не к тому, что не надо использовать свои вооруженные силы за рубежом, иногда надо, и все используют периодически, вот, ну, не все, но великие державы это периодически делают, да, вот, я просто к тому, что это должно делаться не для понтов, не для удовлетворения амбиций высшего руководства страны и так далее, а для защиты безопасности, вообще своих здесь стратегических интересов, понимаете? понимаете, своих стратегических интересов.
Но добывать вот нефть – это стратегический интерес,
у нас этой нефти залейся, своей. Нам ее свою девать некуда. Понимаете, мы со своей-то нефтью захлебываемся, потому что мы из-за нефти, у нас нефтяное проклятие, да, ресурсное проклятие. У нас из-за того, что столько нефти, у нас и новых технологий.
Ну, нефтяная игла, да.
Да, ни черта нету, да. Зачем нам еще чужая нефть? Это точно так, как пространство захват. У нас их пространство вообще немерено, понимаете? Летишь над страной, она пустая внизу, там огней нету. Да? Вот кто летал, между прочим, над Россией вот ночью, вот на восток летишь, да? Это вообще страшная картина. Это страшная картина. А если вы летите над Европой или над Америкой, то это постоянные световые пятна. Понимаете?
Ну, вот. Потому что Европа, она намного меньше. Ага, да и Америка тоже. В два раза.
Я вас умоляю.
Население в два раза больше, территория в два раза меньше.
В том же дело. Ну, не в том же дело, а в том, что у них территория освоенная. Понимаете? А у нас она не освоенная фактически. А мы еще чужую берем, понимаете? Вот. То же самое с нефтью. На кой дьявол нам чужая нефть? Да? То самое. Зачем вам поручик чужая земля? Понимаете, не надо, не надо, хватит. Вот я считаю, что за нефть нет, не надо. Возможно, бывают ситуации, когда надо. Возможно. Но их надо объяснять. Да? А вот что касается закона, который предлагают американские сенаторы, то это дело совершенно другое. Значит, мне кажется, что просто за последние годы не только Грузии, не столько Грузии, сколько прежде всего, конечно, аннексии Крыма, мы позиционировали себя как враги западной цивилизации. Вот мы из сложного партнера, мы всегда были сложным партнером, да, и в силу некоторых культурных различий, там другая ветвь христианства, там и так далее, мы были сложным партнером. Вот, но мы были партнером, да, и в общем-то в течение очень длительного периода никто не подвергал сомнению того, что мы даже, понимаете, даже когда могли относиться враждебно к государству, конкретно к Сталину, например, там, или к Ленину. Ну, да. Вот. Тем не менее, как ты понимаешь, у России все-таки это часть европейской семьи. Екатерина Великая сказала: Россия суть европейская держава. И вот совершенно правильные слова. Мы европейская страна, мы страна европейской христианской цивилизации. Да? Вот за последние годы мы смогли из категории сложного партнера, с которым можно поругаться, там, то все, подраться, но тем не менее, все-таки партнер, да, ну, как в семье в своей, да, там, брат с братом могут там выпить и подраться, да, но они остаются братьями. Так вот, мы перешли в категорию врага. Врага.
И, и спонсор терроризма — это разные определения.
Подождите, при чем здесь определение? Забудьте.
Здравствуйте, они именно это предлагают.
Это не важно. Важно другое. Поскольку мы стали для них врагом, они нас видят врага, то они, соответственно, готовятся к отражению нашей, ну, как они видят, нашей агрессии, да, они старают, и их все санкции, вот этот закон тоже и так далее, они все преследуют не столько задачу, декларируемую задачу заставить нас изменить политику, они прекрасно понимают, что тут вообще можно вообще голод устроить в стране в нашей, да, спровоцировать, но Путин Крым не отдаст. Вот не отдаст и все. Вот, ну, совершенно очевидно. Да? Значит, задача их другая, как мне кажется. Да? Естественно, я же американские сенаторы со мной не советовались, но вот как мне кажется. Их задача – это максимально ослабить, снизить тот ущерб, тот урон, который мы можем им нанести. Да? И поэтому они нас вот так вот окружают со всех сторон, вот, ну, это такое удушение на самом деле, да?
А то, как это формулируется, неважно.
Ну, это формулируется так, как это удобно провести, понимаете? Потому что ведь важно не то, что они назовут нас спонсорами терроризма, да, хоть горшком назови, а важно то, что если мы попадаем в категорию стран-спонсоров терроризма, то из этого начинаются какие-то следствия.
И в этом смысле вот в первых же сообщениях отмечают, что формулировка похожа на начало кампании по исключению России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН. Перспективы этого есть?
Я не думаю, потому что, понимаете, это нельзя сделать без нашего согласия. Ну, понимаете, вот нельзя страну исключить из постоянных членов без ее собственного согласия.
Но если это так устроено, значит, это попытаются обойти.
Думаю, что на это не пойдут, потому что это слишком рискованно. это разрушение Организации Объединенных Наций. Понимаете, при всей ее неэффективности, она не очень эффективная структура, значит, при всей ее неэффективности, она все-таки многими вещами полезна, да, и на ее разрушение никто не пойдет. Это резкое увеличение опасности войны, мировой войны. Я думаю, что на это не пойдут. Я думаю, что там будут какие-то другие последствия, санкционные всякие, вот с этим не сотрудничать, с этим не сотрудничать, и так далее. А вот с санкциями, понимаете, ведь ситуация какая? Значит, они там вводят какую-то санкцию, там сейчас, допустим, 6 компаний, которые принимали участие в строительстве Крымского моста, они включили в какой-нибудь там санкционный список свой, да, вот, значит, наши на это сказали, совершенно справедливо, между прочим, сказали, что есть европейские, это Евросоюз сделал, что есть европейские компании, которые работают у нас, и, в общем-то, ребята, мы вот тоже можем какую-то навредю вам сделать, да, это чистая правда, могут, да, могут. Санкции всегда взаимно болезненные, да, вот, но конечный эффект определяется силой экономики. Понимаете, что камень о горшок, что горшок об камень, да? И вот тот ущерб, который они могут нанести нам, во много раз сильнее того ущерба, который мы можем нанести им, пока мы не воюем. Вот военные отношения – это другое совсем. Мы можем уничтожить всю планету. Вот. И поэтому, поскольку у нас экономических ресурсов меньше, а экономический ресурс у нас меньше не потому, что Господь так распорядился, а потому что мы долгое время вместо развития собственной экономики строили дворцы, поддерживали непонятно каких бандитов по всему миру и воровали, понимаете, вот коррупция дикая, да, вот. Вот поскольку мы слабее экономически, то в долгосрочной перспективе вот эту санкционную войну мы, безусловно, проигрываем. Вот, это тупик абсолютный, и поэтому нам надо выходить из этого круга замкнутого, понимаете, это страшная для нас ситуация, совершенно безнадежная абсолютно, да, я, к сожалению, к моему глубокому сожалению, я не вижу у нынешнего руководства страны политической воли, готовности выйти из этого круга, я вижу, наоборот, повторение одних и тех же мантр, которые, в общем-то, очень мало отношения имеют к реальности.
И все-таки опять один и тот же, по сути, вопрос в разных формулировках. Теперь 005. Европейским державам можно везде и во все влезать и вмешиваться, а нам нельзя.
Значит, послушайте, нужно конкретизировать, что вы имеете в виду под во все вмешиваться. Вот. Но главное вот что. Понимаете, глупость или преступление, которые совершают другие, ни в коем случае не оправдывают свою глупость, да? Американцы сделали во внешней политике дикое количество глупостей и ошибок и преступлений. Дикое количество, да? Ну, начиная с Вьетнамской войны, например, да? Вот, в которой они убили вьетнамцев немерено, да? И 55 тысяч своих, да? То же самое, что наша афганская война. То же самое. Просто поскольку американцы сильнее значительно как государство, как экономика, как государство, как политическая система, то они это пережили, да? А Советский Союз не смог пережить афганскую войну, потому что он был слабее уже. Он умирающая была такая структура, дряхлеющая очень сильно, да, вот, но по уровню, так сказать, глупости и преступности это то же самое было, вот, Вьетнамская война и Афганская, но, понимаете, от того, что американцы развязали в свое время Вьетнамскую войну, кстати, развязал ее президент Кеннеди, вот, которого потом причислили к лику святых, естественно, после убийства, вот, так бывает, это никак не оправдывает Афганскую войну, понимаете, никак не оправдывает, мало ли кто делает глупости. Зачем их повторять?
Ну, хорошо, тогда чуть иначе. Вот Игнат пишет, НАТО же расширялось на восток в 2004 и 2007 году.
Да.
Это разве не требует ответа?
Нет, я думаю, что не требует, потому что расширение НАТО на восток, я думаю, что это было ошибкой. Я считаю, что это было ошибкой. Когда в те годы меня спрашивали американцы, вот как ты думаешь, надо, не надо, вот что будет, я им говорил, ребят, не надо этого делать. Ну, не надо этого делать. Я понимаю прекрасно граждан стран Восточного Блока, бывшего Восточного Блока, которые хотели в НАТО. Если бы, поставьте себя, вы поставьте себя на место венгра или поляка, да, после того, как там стояли советские войска, после того, как там осуществлялись всякие там репрессии коммунистическим
режимом и так далее. Венгры после 56-го, поляки после 80-го.
Да и после, вообще, после всего.
Ну да.
Да, вот, конечно, вы бы хотели в НАТО, конечно, вы бы хотели на НАТОвский зонтик, да, но вот моя была позиция, например, многих, насколько я знаю, что обращенная к странам НАТО, ребята, дайте им любые гарантии, заключите с ними двусторонние договора, но не принимайте их сейчас в НАТО. Сейчас. Потому что первой в НАТО должна была вступить Российская Федерация. Из всех постсоветских стран.
Ну, если первое, это возможно.
Это возможно. И в начале 90-х годов это было вполне реальным. Путин, между прочим, Путин, наше все, в 2001 или 2002 году, не помню сейчас точно когда, ну, в начале своего, когда он еще был молодым президентом, начинающим, да, молодой специалист, он тогда сказал, что, а почему бы и нет? Да, почему бы и нет?
Важно понять, на каких условиях.
Значит, условия для всех на самом деле одни. Вступление в НАТО, они все совершенно стандартные, да, мы не вступили в НАТО, но вот, кстати, то, что мы не вступили в НАТО, это не только вина нашего руководства, нет-нет, с той стороны тоже не было понимания необходимости этого и не было предложено дорожной карты настоящей. Вступление Российской Федерации в НАТО заняло бы много времени. И для того, чтобы мы удовлетворяли требованиям, которые НАТО предъявляет всем своим членам абсолютно, вот, и по многим другим причинам, это заняло бы много времени. Это был нормальный путь, потому что НАТО – это военно-политический союз развитых демократических стран. Понимаете, и вот я хочу, чтобы наша страна была членом НАТО. Понимаете, это и безопасность, потому что на страны НАТО никто не нападает. Знаете, себе дороже будет. Вот, даже на маленькие страны НАТО
стараются. Мы же знаем, кто рулит в НАТО. Тогда надо говорить, мы хотим, чтобы нами рулили Штаты.
Нет. А почему вы думаете,
что НАТО... Ну, помните, как вот на днях тут Трамп рассказывал о том, как они должны срочно доплатить?
Нет, подождите. Это совершенно разные вещи. Трамп говорит, да, и опять же, вот это... Мне очень не нравится президент Трамп, очень не нравится, да, но это вот та позиция президента Трампа, которую я, был бы я американским гражданином, совершенно бы четко бы разделял. Потому что Трамп что говорит своим гражданам? Он говорит, ребята, смотрите, мы платим вот столько, а они платят вот столько. Почему? Когда закончилась война, когда Европа лежала вообще в руинах и так далее, и мы создавали НАТО, ну, понятно, мы были богатые, обеспеченные, сильные там и так далее, но у них там только что голод кончился, понимаете? Вот, конечно, мы должны были давать больше по всему, по-человечески, по всему, да? Вот, сейчас это процветающие страны, сейчас это, в общем, нормальные страны, у них все хорошо. Почему они платят меньше? Не в абсолютном выражении, а в относительном выражении. Почему они платят меньше? Это нормальная позиция. И Трамп поставил этот вопрос, и они с этим согласились. Это не раскол НАТО, это, ну, это нормальное решение, они убирают некоторые асимметрии, которые
еще там раз, сложились. Приона спрашивает, вот вы говорите, надо, вы хотите, чтобы мы были в НАТО, чтобы наши генералы подчинялись не российскому правительству, а чужому?
Послушайте, значит, НАТО – это договор, да, и генералы германские не подчиняются американскому правительству, они подчиняются своему верховному, и они подчиняются своему парламенту, Бундестагу и так далее, да, вот, значит, у НАТО есть объединенные силы, которые…
И объединенное командование.
И объединенное командование, которые подчиняются действительно общим. Но НАТО – это очень демократическая организация на самом деле, да. Вот, я знал некоторых людей, которые работали в аппарате НАТО в Брюсселе, да. Вот, это сложно управляемая организация, и, в общем, ну, просто это отдельный разговор, и, может быть, его лучше вести не со мной, а с кем-то, кто этим специально занимался, вот, но я тоже кое-что знаю. Значит, никакого подчинения даже эстонского генерала, я говорю даже, потому что Эстония слабая страна, маленькая, да, а не то, что германского, генералу НАТО, генералу американскому нет вопроса такого, нет такого вопроса, это союз, это союзники, это действительно союзники, это вовсе не сателлиты Соединенных Штатов, это иллюзия, которая десятилетиями создавалась нашей пропагандой, вот, она неправильная, у НАТО не идеальная организация, у них есть свои слабости, естественно, но вовсе не в том дело, что они подчиняются американцам, ну, конечно, нет.
Хорошо, тогда давайте немножко о том, что вот происходит сейчас в разных регионах Российской Федерации, и, как кажется, это тоже какая-то странная история. Из последних новостей это история правозащитницы Аюма Донгак, которую задержали тувинские полицейские. Она опубликовала репост очередной, она опубликовала историческую фотографию, на которой изображена свастика. На самом деле фотография, насколько я понимаю, из какого-то конкретного издания, из СМИ, да. Просто несколько лет назад сделанная. Она не единственная. Есть подобного рода дела в Алтайском крае, есть еще где-то. Параллельно все говорят, что надо как-то убирать соответствующие статьи из Уголовного кодекса, но число дел по этим статьям все больше и больше. Что происходит?
Ну, происходит безумие, мне кажется, полное, потому что нельзя показывать свастику. Да, замечательно, нельзя показывать свастику, это означает, что нельзя показывать под этот закон, строго говоря, подпадает эта знаменитая, одна из самых знаменитых фотографий мировых парада Победы, когда наши солдаты бросают гитлеровские флаги к подножию мавзолея, великолепная совершенно церемония была, очень красивая, вот, и там, в частности, первым идет личный штандарт фюрера, который увенчивается свастикой, естественно, да, вот, это вот знаменитая фотография, которая символизирует действительно какую-то не просто военную, а моральную победу нашей страны над этим диким режимом, да, фашистским, она подпадает под запрет. Вот, вообще это ахинея. Запрет на свастику – это ахинея, потому что на самом деле важно, я могу как психолог сказать, я когда-то этим занимался, да, вот, допустим, там, когда показывают там какую-то там сцену жестокости, например, является ли демонстрация сцен жестокости по телевизору или там в кино провокацией жестокости на улицах? Нет, не является, как профессионал вам говорю, да, потому что, а что является? А является одобрение акта жестокости или неодобрение акта жестокости впрямую комментатором, автором, косвенными какими-то показателями, там, побеждает, не побеждает этот жестокий человек, как его оценивают и так далее, да. Вот то же самое здесь, когда вы показываете свастику, которую бросают под ножи мавзолея, это вообще ничего, это антифашистская пропаганда, вот, а не фашистская, да, когда вы показываете свастику как историческую картинку, да, вот, а это было взято из интервью, картинка, которую эта девочка, значит, делала репост, взято из интервью с немецкой женщиной, которой было 7 лет, когда Гитлер пришел к власти, да. И там фотография стоит какие-то девушки немецкие с этими самыми флагами, да, вот, весь контекст антифашистский, весь контекст антифашистский, да, они сходят с ума. Понимаете, вот мне кажется, что, ну, наша система, конечно, становится все более репрессивной, это, к сожалению, это факт, да, сейчас уже до детей дошло, вот, завтра будет суд над, по мере пресечения девчонки Анни Павликовой, которую, это дело нового величия, завтра, да, в 16, Драгомиловский суд, студенческая 36, я обязательно пойду, потому что девчонку взяли, ей еще 18 лет не было, держали в холодном автозаке, у нее там воспалилось все. Что
могло. Ну да, это известно.
И так далее, да. Да. Вот, вот я пойду, потому что все это ужасно. Просто ужасно, да. Сегодня был суд над Ганушкиной. Светлана Ганушкина, в общем, далеко не юная дама, уже, мягко говоря, вот, за одиночный пикет. Знаете, она стояла в пикете в защиту Аюба Титиева, это чеченский правозащитник, один из немногих, кто там остался. Вот, режим становится более репрессивным, но кроме того, что он становится более репрессивным.
Но эти репрессии, чем вы объясняете? Вот Виталий пишет, вот эти, это всего лишь удобные статьи для получения новых должностей, или там Александр пишет, это отчетность критически падает, если они так начинают лютовать. В чем проблема?
И в этом тоже, значит, смотрите, вот как и в деле нового величия, как во всех этих делах, они выслуживаются. Конкретный капитан, конкретный там какой-то подонок в форме, да, или без формы, он вот таким образом делает карьеру на жизни, на костях, на здоровье других людей. Вот просто тварь. Вот. Но кроме этого, есть и другое, есть общий репрессивный тренд государства. Государство, как мне кажется, да, и вот это сейчас видно с этими протестами по пенсиям, вообще по всему видно, да, государство пытается, оно очень... ну, все хуже и хуже контролируют ситуацию, да, вот, и оно пытается вернуться к контролю уже не только за поведением, но и за мыслями людей, за чувствами людей, за правильными или неправильными оценками.
То подождите, есть... вы говорите, с одной стороны, что государство все хуже контролирует ситуацию, с другой стороны, оно контролирует даже вот такое, на что раньше не обращало внимания.
Оно пытается это контролировать, понимаете, потому что они чувствуют, что, как мне кажется, государство чувствует, что, в общем, почва-то уходит из-под ног, вот, вы найдите, вот, понимаете, вот смотрите, вы найдите человека, да, который считает, например, что нынешняя власть думает о нем. Не к тому, что там, ладно, он с вами согласится, и Навальный негодяй, и Ходорковский негодяй, и все сволочи, и Путин единственный, ради бога. Вот, но вы найдите человека, который думает, что наша власть думает о его благополучии. Не о том, чтобы встать с колен, не о том, чтобы понты, не о том, чтобы величие.
Но встать с колен – это тоже благополучие гражданина, разве нет? Величие страны – это...
Это демагогия.
А.
Это просто демагогия, мне кажется, да? Вот. Но вы найдите человека, который поверит, что власть думает о том, чтобы ему, этому человеку, было легче жить, лучше жить, чтобы он дольше жил, чтобы у него было лучше здоровье, чтобы у него было лучше питание, чтобы его ребенок лучше учился.
Послушайте министров, они рассказывают о том, что они делают.
Слушайте, они рассказывают очень много. Я говорю, найдите человека, который в это верит.
А.
Который в это верит. Понимаете? И они это видят. Вот начальство это видит. Начальство видит все. Ну, не все, но многое видит. Они, кстати, очень умные люди.
Многие. Если они этого не делают, то того, о чем говорят. И про здравоохранение, и про образование.
Вы знаете, я не исключаю того, что конкретный министр на своем конкретном месте он пытается сделать лучше, это возможно, да. Но приоритеты государства явно другие. Приоритеты не здравоохранение, не образование, не безопасность конкретного человека, не его удобство. Это видно хотя бы по бюджету, понимаете, куда идут на самом деле деньги, деньги бюджета, которые на самом деле наши деньги с вами, понимаете, вот, и поэтому мне кажется, что они видят, что у них многое не получается, и поэтому они начинают лютовать и начинают пытаться контролировать вообще уже и, ну, как вот все эти смешные истории, когда там людям объясняют, как надо скорбеть и как не надо скорбеть, ну,
вот то же самое. Смотрите, вот в Алтайском крае несколько случаев было, и сегодня у нас есть слова Бориса Ларина, он уполномоченный по правам человека в Алтайском крае. И вот что он сказал по поводу этих дел. Я надеюсь, говорит, не будет реальных сроков, еще надеюсь, что это будет хорошим уроком для этих людей. Все-таки будут думать, что можно делать, а что нельзя. Вот понимаете, это будет хорошим уроком?
Ну, это тот еще, конечно, защитник прав человека. Нельзя делать только то, что записано в законе «нельзя». Все остальное делать можно. Это главный вообще принцип демократической юриспруденции. Вот. А использовать судьбу конкретного человека для того, чтобы давать урок кому-то, это... полное безобразие. Полное безобразие – это, в общем, такой, ну, фашизм, в общем. Вот. Так быть не должно в нашей стране.
Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил», программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.